А шансон человек как-то не знал, да?
Ну, ну не так он никогда,
да,
но очень любил пропустить.
Да.
Я тоже не чуждался, как
да,
вы
да.
знаете. Но немножко,
ну,
спокойно.
Умеренно,
ну,
да.
спокойно. А они очень терзались. И они, значит, задумали такую штуку. Значит, мне входит в каюту, мы вдвоем жили с Александром Александровичем Кроном. И он говорит: Шура, у тебя когда день рождения? Говорит, 15 сентября. Ой, как жалко, не сходится. Не сходится. А это был ноябрь примерно месяц. Ноябрь, значит, 58-го года, по-моему. Да, пьесу я написал в 60-м году «Океан». С ней было очень много терзаний, об этом я вам расскажу.
Скажите, да.
Очень много крови было. Короче говоря, значит, проходит какое-то время, значит, «Океан». Мы идем в «Океане». Значит, у тебя дня рождения нет, и у нас тоже. Мы попросили бы, нам дали бы выпить немножко. Пойдем мы под вымпелом командующего Тихоокеанским флотом адмирала Фокина. Идет адмирал Синявин, крейсер, на котором мы идем, и идут еще корабли, миноносцы. Так что целая эскадра. Вот. Значит, потом вдруг, значит, мне стук в дверь, я работаю. Стук в дверь, входит, значит, матрос и говорит: товарищ капитан второго ранга, вас просил, значит, командир корабля немножко раньше прийти перед обедом, минут за 10. Есть, я говорю, хорошо.
А вы капитан второго ранга, да?
Я капитан второго ранга, да. Значит, после этого, значит, я числюсь подполковником здесь, но
понятно,
тогда я
ну,
числился, был официально капитаном второго ранга. Угу. Капитан второго ранга соответствует. Да, значит, он... Я выхожу, стоят офицеры. И говорит: одну минутку, товарищ. Сегодня как раз вот в океане с нами вместе капитан второго ранга. Значит, Александр Петрович Штейн. Сегодня у него день рождения. И мы все поздравляем его, желаем, значит. Я уже понимаю, что
так.
это они сказали. И смотрю на них, они оба стоят, как ни в чем не бывало, слушают. Значит, прошу, значит, в кают-компанию. Он без него не входит, офицеры. Должен пригласить старший
капитан.
Помощник. Или, это, или капитан корабля, или старший помощник. Приглашает, прошу, в кают-компанию. Ну, мы входим. Я говорю, только говорю Крону: ну, хорошо. В это время по радио: товарищи, сегодня, значит, день в нашем корабле, идет в нашем походе капитан второго ранга, писатель известный, значит, вот, который писал о флоте и все прочее, Александр Штейн. По его просьбе будут исполнены подмосковные вечера его любимые песни. Я думаю, ну хорошо, ну хорошо, ну я вам отплачу. Потом, значит, после мы приходим к каюту, я говорю: ну понимаете, что они возьмут словарь, и там
да,
написано,
говорит, да.
А у меня в словаре написана ошибка, там на 2 недели. Там. Они говорят: здесь словаря нет, ничего, значит, ничего. Ну ладно, я говорю, давайте, ну будем просить.
Ну по 100 грамм тогда.
Так, будем просить. Да. Тот командир корабля сказал: нет, сухой закон, ничего нельзя. Ничего нельзя. Ну, может быть, спирт, есть же запасной спирт, никакого спирта. А на корабле было и вино, потому что у нас там банкет должен был быть, когда мы прибудем в Джакарту.
Да.
Ничего, сухой закон полностью. Так что они умылись, ну, ничего. Проходит еще день, опять ко мне стук в каюту. Входит матрос и говорит: товарищ капитан второго ранга, вас требует к себе командующий флотом. Я прихожу, командующий флотом вручает мне на отпечатанное типографское поздравление с днем рождения. Значит, вот, и член военного совета рядом с ним: что же вы нам не сказали, что вот видите, мы... Но я же не могу их выдать, что они все это... Значит, не могу выдать. Ну, попьем чайку, он мне говорит. Попьем чайку. Ничего не выдает. коньяк вообще, да, ничего. Ничего. Попили втроем мы чайку, поговорили про литературу, про поход и все прочее. Я возвращаюсь обратно в каюту. Они говорят, ну что? Я говорю, выпили бутылку коньяку. Говорю я им, хороший коньяк, я говорю. Значит, ну, они поняли, что ничего не выпили.
Ах так, да?
Да. И, в общем, на какую-то ответственность, как раз у Тимура Гайдара какой-то приятель служил там, на корабле, значит, тоже они с ним вместе учились в военном училище, спирт у него какой-то, спирт, но закрыли каюту, и они все-таки, так сказать...
Распили.
Распили. И вот мы провели там ночь. К чему я это рассказываю? Мы провели ночь с этими офицерами. И мне многое открылось, что никогда не откроется. Знаешь, это да, вот то, это что они вообще. Розыгрыш превратился в нужную мне страшную вещь. До утра там уходили смены, были, сменялись, значит, но все время офицеры. И как-то говорили о главном, о задушевном. Вообще как-то было очень, очень хорошо в этом смысле. И я решил, и нашелся мне человек, который мне запал. Интеллигент,
морской.
Убежденный, абсолютно порядочный, со своими принципами, которые не всем нравятся его друзьям и офицерам. Я говорю, вот эта фигура, которая, так сказать, может, который берет на себя, он хочет быть, стоять там, где сейчас Фокин, командующий флотом. Вот такая фигура. Я приехал, вернулся с похода и засел за пьесу. Думаю, вот нет. Но не получается. Фигура получается липовой. Фигура получается о двух ногах вообще такая. Положительная фигура, все. И я бросаю пьесу, которая у меня написана была уже около акта, и еду на Балтийский флот, на Балтику, к своим знакомым. И мне говорят, что тут есть один человек, его считают карьеристом. Ну, он вышел, у него по всем статьям он на первом месте, он призы получает, имеет благодарность командующим флотом, но он карьерист. Кто такой? Называет фамилию его. Перумов его фамилия. Владимир Семенович. А что он? Командир миноносца. Я говорю, как мне с ним познакомиться? Я с ним познакомился. И забегая вперед, я скажу, что вот эта фигура и его дневники дали мне возможность написать моего Платонова, главного героя пьесы «Океан», именно встреча с ним. Плюс с ним. Значит, интернационалист по убеждениям вообще такой. Интересная фигура во всех отношениях, очень интеллигентен. И некоторые даже его фразы я потом использовал в пьесе. И это был тот самый человек. И когда Товстоногов начал репетировать «Океан», он мне звонит по телефону, Александр Петрович, нет ли у человека, как порекомендовать, консультанта, который бы вам мог. Я говорю, он есть, он вчера только получил назначение в академию, он был командиром миноносца, мне звонил. Я говорю, это капитан... Второго ранга он тогда был, сейчас он контр-адмирал, вот сейчас, сегодня, на сегодняшний день. Значит, Перумов. Адмирал, да, Перумов. Вот Перумов, и вот этот Перумов подружился с Лавровым, с Лавровым, они стали большими друзьями, и он его афиша была на премьере, и он страшно много помог.
Его фамилия была как консультанта, да?
Консультант, да, консультант. Но он... Вот какие-то вещи, которые играет Лавров, они навеяны вот этим самым Перумовым.
Очень интересно. Александр Петрович, вот вы рассказывали, а у меня возник вот какой вопрос. Вот какие же импульсы, вот так, как это сказать, движут вот вами? Ну, что я имею в виду? Я понимаю, что есть прообразы, есть, так сказать, жизненные впечатления, но если говорить, ну, как-то профессионально сугубо, вот из чего... Что ложится в основу пьесы? Характер ли? Сюжет ли? Конфликт ли? Или же это бывает по-разному в разных пьесах?
Это бывает по-разному совершенно. Это все по-разному.
Вот здесь бывает... был характер, да?
Здесь был характер. Бывает какая-то... Здесь был характер. Здесь... Нет, потом у меня была задача. Какие они? Причем эта пьеса была у меня написана... не только и не столько о моряках, а сколько об этом новом поколении, которое я увидел после войны, что оно из себя представляет. Угу. Понимаете, вот я его увидел и в деле, я его увидел и в качестве командира корабля. Понимаете, я его увидел, этого человека, и увидел второго. Там второй Часовников, там Лавров и Часовников, и третий друг, этот самый, Басилашвили.
Да.
Там вот такая эта замечательная была тройка.
Да, тройка.
Замечательная тройка. Вообще, я очень любил этот спектакль.
Да, спектакль великолепный.
Он был сыгран 330 раз.
Строгий, такой чистый.
И его пришлось снять, потому что они курсанты.
Ну да, уже выросли, да. Подходили.
Но с ним я натерпелся.
Вот именно, вот к этому. Ну что там можно предъявить к пьесе? Какие претензии могут быть к этой очень чистой, какой-то одухотворенной,
интеллектуальной... Степень претензий вы даже себе не представляете. Степень этих претензий.
Ну что же?
Главная претензия, которая, причем, я вам скажу, какие люди участвовали в этом, куда они писали. Был маршал Голиков, начальник главного политического управления, который писал в ЦК, секретариат ЦК, что я написал клеветническую пьесу. Как раз был закон о борьбе с очковтирательством какой-то был, и вот он же берет на себя вину, и он врет, что этот был трезвый. Что он пьяный дебош человека, он говорит, что ничего не было. Он взял на себя.
Вот
он порвал с ним даже. Тот порвал с ним.
Да.
Он его выгнал, потому что он с ним... Там сцена же целая есть. Вот был главный конфликт. Главный был конфликт. И сюжетный ход строился на том, что совершено ЧП. Серьезнейшее ЧП. Но человек знает, с кем это было, что он из себя представляет, и за него нужно бороться. Понимаете? И это вызвало страх. С одной стороны, я читал эту пьесу первый раз легендарному адмиралу, командующему флотом, Северным флотом во время войны, адмиралу Головко, которому мы дружили, и он принял эту пьесу. А потом началась кампания против этой пьесы. Причем кампания против пьесы, она шла и в театре Маяковского, и в театре Советской Армии, значит, в двух, два спектакля. Это лучший дунаевский спектакль был там потом.
Да.
Дунаев сдавал эту пьесу 9 раз. Приходили генералы, полковники, значит, сидела целая армия их, и не принимали пьесу. А на 20... На съезде партии, значит, этот Голиков в свое выступление мне потом рассказали, выбросил мое упоминание, что как клеветника я фигурировал там. Понимаете, появилась статья, громадная статья в «Красной звезде», какой-то под вымышленной фамилией какой-то полковник, полоса, называется «Нет, Платонов не прав». Была статья против меня, значит. Все время этот самый Голиков пришел на спектакль, все время что-то писал. Значит, писал. Потом написал письмо в ЦК, в секретариат ЦК, с требованием, значит, снять эту пьесу, запретить ее. Вот. И Марокко это шло, и мне там ряд вещей они убрали. Более того, они сделали, там идет серьезный разговор. Так они сделали на лестнице такая, перекидная. Разговор заглушался, когда был спектакль, пришел на этот спектакль Голиков.
Это в Театре Советской Армии?
В Театре Советской Армии. Играл замечательно Попов. Вот. И спектакль этот, значит, во всех военных газетах была брань. Не слишком ли мелок океан? Была большая статья, как-то... красноармеец или как называется. В общем, серьезная была атака и кампания.
Это от Пура шло, да?
Это шло от главпура.
Главпура,
которым тогда был начальник, не кто-нибудь, а маршал Голиков. Вот. Но не только от Пура. Это шло, настроили страшно Фурцеву, которая пошла за кулисы, причем у меня с ним дружеские отношения. Она, я говорю: Александр Петрович, что это за жаргон она меня встречает? Вот какой это жаргон, откуда словечки? Я говорю, что Екатерина Алексеевна, ведь так же и Шолохов, да, можно сказать. А что Шолохов? Да. Вы знаете, как там у Шолохова написано? Она говорит: так когда это было? Сейчас же другие культурные люди, значит, откуда у них там столько жаргона? Вообще все. Короче говоря, спектакль пошел, вот, и здесь, и там в результате спектакль пошел, но все было в секретариат ЦК письмо, значит, что клеветническая пьеса была, задержали спектакль на 3 месяца в этом самом театре Советской Армии, вот, и что же, да, и чем это кончилось? Был после съезда партии, где он сказал...
Какой съезд, не помню.
22-й, по-моему.
Так.
22-й съезд, или, может, 23-й, где было сказано, что литературная газета поддерживает пьесы, уже моей фамилии не упоминалось, которые пропагандируют очковтирательство в армии. Вы можете себе представить? Проходит какое-то время, уже испортили пьесу как могли, убирали фразы, одну фразу, вторую, третью, сидели уже без меня, уже я сказал не буду. Мне звонит директор, исполнял обязанности директора театра, такой подполковник, что ли, Коваленко, говорит: Александр Петрович, сегодня маршал Малиновский, министр обороны, приедет на спектакль, приезжайте. Я сказал: я не приеду. Мне надоело это все дергалка. Пусть спектакль есть, пусть посмотрит, маршал посмотрит, и пусть они решают судьбу этого спектакля. Уже отклики где-то были тоже отрицательные, военных, значит, там и нет, Платонов не прав после отклики на это самое. В общем, спектакль, приходит Малиновский, меня нет на спектакле. Потом, значит, кончился спектакль, мне звонит Коваленко. Ну, говорит, был маршем. Ну что? Он смотрел, ну что он сказал? Он говорит: интересные офицеры, очень интересные офицеры. И молчит, он знает все, но молчит. А какие будут замечания, товарищ маршал? Он так помолчал и говорит: ну, может быть, корабль покачать побольше. И уже все, на этом кончилось. Красная звезда через некоторое время написала... И Смелянский уже, когда был юбилей, в «Красной звезде» он написал «Два подвала», где было написано «Два подвала» про юбилей театра, где было написано, что за все время единственный крупный спектакль, показывающий офицерство за все это время, да, был «Океан».
Обруганный, а что за...
ну,
трижды обруганный.
И это все было напечатано в «Красной звезде».
Да, то же самое.
И каждый раз теперь, когда происходило что-то такое, они пишут: ну как же, «Океан» вообще, они быстро все это забыли. А Головко,
да,
который был женат на Кире Головко,
Николаевне, да,
был в больнице в это время. И когда она ему позвонила и сказала, что «Океан» хотят запретить, значит, в этом самом, в театре Советской Армии, он буквально заплакал и сказал: передайте им, что не будь таких, как Платонов, я бы на Северном флоте проиграл войну. Вот сказал Головко. Вот вам, понимаете, как... А сейчас вот вы говорите: счастливая судьба.
Да.
Вот так вот.
Ну, в конечном
случае. А со историей еще хуже было.
Да. Ну что же. Юрий Петрович, Александр Петрович, да нет, просто. Александр Петрович, вот, значит, гостиница «Астория». Конечно, это одна из вех не только
я
ваша.
Я боюсь, что я потом устану, поэтому я хочу сейчас продолжить.
Да, «Астория». Не только ваша веха, не только вашего творчества, но и, конечно, веха истории нашего театра, и драматургии, театра, его гражданского какого-то самосознания. И вот очень хотелось бы, чтобы тоже, хотя вы и писали много уже о спектаклях, об Охлопковском, прекрасно писали, но все-таки сейчас пока не пишут, это я поэтому так тяну, все-таки, конечно, очень хотелось бы, чтобы вы раскрыли какие-то тоже внутренние импульсы, хотя, так сказать, истории, ну, многое здесь вы уже рассказали, но все-таки этот спектакль настолько значительный, что ли, настолько важен, что очень хотелось бы, чтобы вы, ну, раскрыли здесь свою и лабораторию в этом деле. Что вроде как бы, вот что мне вот даже непонятно. Ведь война, ну, так сказать, война. Много о войне, правда же? Сколько? Бесчисленное количество нашей драматургии, наш театр этой темы жили и живут, находят новые ракурсы, импульсы находят. Вот мне важно, что же вас толкнуло, ну, помимо того, что вы там жили в гостинице, то есть помимо этих вот, я бы сказал, внешних восприятий, каков тот внутренний, нравственный импульс, который лег вот в основу пьесы. Вот об этом подумали, я узнаю, в чем там дело. Ну вот, хочется понять, что вот в пьесе в этой вложено вами, помимо чисто военного аспекта, и патриотического, который ясен, он здесь на первом плане, но есть в ней и непреходящий нравственный, человеческий аспект. И вот что здесь вами двигало, как бы, и что вы вкладывали в пьесу, и что могло бы, по-вашему, вот, скажем, звучать и сегодня, то, что можно назвать непреходящим. Вот это хотелось бы услышать вашу точку зрения на этот счет.
Я вам скажу так. Если спросить, какая из моих пьес мне больше всего по сердцу, независимо от того, какая другая может быть лучше написана, литературная и все прочее, больше всего милей моему сердцу «Гостиница Астория».
Угу, тут интересно. Вот чем именно?
Вот я вам скажу. И если я чему-либо был рад из истории моих пьес, тому, что вот сейчас к 40-летию Победы ее поставило довольно много театров. Угу. И привезли сюда, значит, театр, он уже покойный, Хамармер, значит,
да,
привозил.
Ленинградский.
И привез монастырский, значит, спектакль Рахлина. И в Ульяновске, говорят, очень сильный был спектакль. И я ездил в Софию, смотрел спектакль, значит, этот самый, «Гостиница Астория». И меня радовало теперь уже, что то, во имя и ради чего было написано она, оно звучит. Что звучало, и вот об этом говорили не критики, которые были на спектакле, и много было рецензий, кстати, про этот спектакль. Он получил премию, значит.
Какой?
Вот все «Гостиница Астория».
Нет, какой спектакль? Это пьеса. А о каком спектакле вы говорите?
Пьеса в Куйбышевском театре.
Понятно.
Получила премию все,
да.
Начиная от автора, режиссера и всего.
Так, так.
Значит, получили премию. Хотя я знаю, что один из замов министра культуры РСФСР, ездивший туда, значит, спектакль смотреть Куйбышеве, сказал, что этот спектакль показывать нельзя.
Да.
Нельзя, не Поч- надо.
Почему?
Потому что он идеологически неправильный. Не значит, надо было значит, его показать. Я знаю даже его фамилию,
это...
он на другой сейчас. Там у них тоже один из замов.
А вот. Троечка...
И мне позвонил Грибанов,
так.
Заместитель министра, и сказал,
союзного.
Александр Петрович.
Союзного, да?
Союзного.
Да.
Да, Александр Петрович. Нет, Грибанов тогда был в РСФСР.
Ах, тогда еще.
Александр Петрович, надо вам поехать посмотреть спектакль, потому что стоит вопрос об его приезде, значит, в Москву. И очень бы хотелось, чтобы вы посмотрели. Я говорю, нет, я не поеду. Я или везите, или не хотите, я не собираюсь смотреть спектакль. Я-то знал, мне сказали, что вот такой Шкурко, может быть, его фамилия.
Шкурко, да,
вот
да,
это
да.
Он поднял,
он испугался. Он музеями занимается.
Ну, вот, музеями занимается, и вот, по-моему, это он туда, так сказать, значит, забил тревогу, бдительность. Вот. И, короче говоря, спектакль... Потом поехала целая комиссия во главе с Подгородинским. Они были очень категорически за приезд.
Да. Ну, да. Подгородинский профессиональный человек.
Да, говорят, что там так это звучит абсолютно современно, значит, и речь идет об убеждениях, сегодняшние все. И спектакль действительно имел очень большой успех. Зрительский и критики, я помню, Рыбаков был, потом Вера как ее, Максимова, они говорили, всякие такие слова произносили, когда обсуждался спектакль, что даже...
Так вот во имя чего писалась пьеса, и чем звучит спектакль сегодня, или пьеса, вернее, звучит?
Я найду, начну немножечко
хорошо,
издалека.
Хорошо, как вам удобнее, конечно.
Издалека.
Конечно.
Понимаете, когда я был в Ленинграде, в блокаду, я считаю, что был голод, я видел страшные картины, у меня умерли родные, мать моей жены, брат мой, который ушел в народное ополчение, отказался, декан факультета был в этом, отказался уезжать, и он, в общем, умер здесь в марте 42-го года, оставив троих детей, чудесный был человек, высшую математику он преподавал. Вот. У каждого из моих знакомых людей были близкие люди, которые умирали и погибали, это было очень страшно, понимаете? Но для Ленинграда, как ни странно, самый страшный, он был первое наступление на Ленинград, которое же Луга, Лужские бои, потом ближе, потом уже совсем близко, и был сентябрь. И сентябрь, когда уже немцы были в пригородах Ленинграда, да в самом Ленинграде, по сути дела, это был самый страшный момент. И самый, я бы сказал, благородный момент в жизни государства, людей, солдат, граждан. Понимаете, вот этот сентябрь, он решил судьбу Ленинграда вообще, а может быть, судьбу вообще страны, кто знает. И я столько прочувствовал за это время, я столько увидел людей, вершину их взлетов и вершину их
характера, вы судите,
характера.
Да?
И наоборот, падение, наоборот, падение, когда люди уже теряли собственное «я», и когда пришел в гостиницу «Асторию», где я жил, один почтенный очень человек, который говорил, что я ведь в конце концов никаких антифашистских статей никогда не писал, а он был профессором, не писал. Потом у меня мать еврейка, но отец из Рюриковичей. То есть были вот такие люди, понимаете, и были люди, которые просто считали, что все погибло навсегда. И были люди, которые верили, они были убеждены, и цена этого убеждения была дороже всего. И когда это убеждение было помножено не на провальную, бездарную, значит, командование, в которое входил Ворошилов, и неумелый Жданов, который никогда не бывал ни на войну, не выезжал на фронт вообще, а когда взялись за это настоящие люди, такой Жуков, как Жуков, такой как Говоров, понимаете, и когда взялась чья-то рука, и была какая-то, возникла настоящая убежденность, что нет, будем до последнего драться, но не отдадим Ленинграда, это была убежденность, которая стоила дивизии. Понимаете? Потому что люди уже возвращались из лесов дезориентированные, уже ни во что не верящие. Понимаете? И вот тогда, в этот момент, вера, что мы выиграем, вот тогда она сыграла решающую роль. Я как раз думал, что если я буду когда-нибудь, много лет ведь я спустя написал эту пьесу, я так и задумал, причем именно такой конгломерат людей, разных самых людей, понимаете, военных, штатских, совершенно странных, и вообще каких-то удивительных, понимаете, вот этот весь
смешение,
это круговерть.
Да?
И вдруг эта гостиница Так сложилось.
Да, наиболее удобное место.
Она стала центром самых разных людей.
И образом.
И образом это гостиница, понимаете? И там были счастливые, несчастные, подлые. Там вдруг появляется человек, который увел жену у командира корабля. Понимаете? Вот. Маленькая роль. Маленькая роль. Арбузов считал, что это лучшая роль в пьесе. Знаете, маленькая роль. Он приходит за ней, его в тыл отправляет вместе, эвакуирует. И она остается, а он идет. Рублев. Знаете, и этот произносит монолог, что когда он был в тюрьме, а он пожалел, значит, все это. Знаете, вот идет очень и сегодня звучащий монолог весьма. Понимаете? После всех заключений и все прочее. И вот этот... И вот этот самый главный герой, который вернулся из лагерей...
Коновалов.
Вернулся из лагерей, и вдруг он видит, что ему не доверяет боевой самолет, а он командовал полком до того, как его взяли. Понимаете, можно было бы уйти в себя, можно было бы действительно сохранить, возить его мясо, а не воевать. Можно было, понимаете? Вот. И вот драматизм всех этих событий меня захватил. И я, если у Толстого, вы знаете такое выражение в дневниках, ЕБЖ, если
да,
буду
если
жить.
Буду,
и вот я всегда думал, ЕБЖ, я обязательно напишу такую пьесу. И причем действительно там многое увиденное, опять-таки, настоящее увиденное. Понимаете, действительно, я видел эстонских партизан, которые уходили. Они были здесь в гостинице, а потом они уходили выполнять операции разведывательные, понимаете, пользуясь тем, что они эстонцы. Я видел самых разных людей. И вот это меня и вдохновило, потому что без убеждения жить невозможно. Тогда цинизм, тогда скепсис, тогда разъедающий скепсис, который так ненавидел Блок, понимаете, который видит, понимаете, и ненавидел Довженко, который говорил, что даже солнечный луч можно увидеть в луже грязи. Понимаете? Вот я хотел написать такую пьесу. Я поэтому возвращаюсь с чего я начал. Почему я был рад, что ее поставили спустя много лет? Угу. Потому что эти проблемы, которые тогда, они живут и сегодня, и сейчас, когда мы с вами разговариваем, они и сегодня живут. Когда мы разговариваем, с это слово уже перестройка, понимаете, но мы понимаем, что за этим словом огромные глыбы проблем, которые стоят. И прежде всего, главная одна проблема – вера и убежденность в дело, которому ты служишь. Знаете, название романа, кстати, Юрия Германа.
Да.
Вот. Кстати говоря, недавно было напечатан большой в «Правде» отрывок с замечательным с этим самым сыном Алексея Германа.
Да.
И там название этих самых трех
его романов.
Романов, они это программа его, Германа.
Да.
«Дело, которому ты служишь».
И я отвечаю за
все. Я отвечаю за все. И дорогой мой человек, да. Понимаете, это его программа. И вот я такую фигуру хотел написать в Коновалове. Такую фигуру хотел написать. И постарался написать. И когда я написал эту пьесу, был очень серьезный, значит, когда я написал, был очень серьезный разговор с Охлопковым, потому что Охлопков это очень хотел ставить, но он очень боялся ставить. Ему не советовали ставить. Потому что человек, вернувшийся из тюрьмы, герой пьесы...
Одиозная фигура.
Это одиозная фигура.
Да. Не герой.
Потом
да?
мы там произносятся монологи, как мы прозевали Гитлера. Когда, кого мы прозевали. И как раз, когда репетировалась эта пьеса, прижали Хрущева к стенке, его соратники, Молотов, Каганович вообще, и вся эта
Шипилов,
компания,
да.
Да, они, значит, когда они прижали... Знаете, что он сказал? «Я сам сталинец», сказал Хрущев в ответ им. «Я сам сталинец». Можете себе представить? И вот в это время выходит репетиция, И эту фразу слышит на приеме в Кремле Охлопков.
Он сказал публично?
Он сказал публично эту фразу в речи. И Охлопков это слышит. И говорит, и он уже боится, он говорит, что мы будем делать? Пьеса непроходима, пьесу нельзя будет ставить, это невозможно. Вот такая была обстановка серьезная. Идет премьера. Тут уж я ничего в этой пьесе не уступил, не дал, ничего. Были целый ряд попыток на нее, так сказать, убрать. Идет премьера. Приходит Каганович со всей семьей. А он ходил в эти театры.
Театрал.
Да, он ходил и в этот театр тоже. Он был на моем персональном деле. Закон чести ему понравился. Не к моей чести. И потом он пришел на этот спектакль всей семьей.
На Асторию.
На Асторию. Он пришел на спектакль, посмотрел и пригласил нас с Охлопковым к себе в ложу. Он тогда был член Политбюро. Пригласил в ложу и сказал что-то такое. Охлопков оробел. Значит, он понял, что что-то ждет такое неприятное. Значит, он опоздал. И я говорю, что, может быть, мы без Лазаря Моисеевича, без Охлопкова подождем. Он говорит, а что это он так долго задерживается, долго. Приходит Охлопков. И вот он говорит, Александр Петрович, простите, пожалуйста, он говорил не Александр Петрович, он говорил товарищ Штейн и товарищ Охлопков. Он сказал, я очень огорчен этим спектаклем. Я смотрел «Закон чести», это был, вы не боялись чертиков там показывать всяких, ставили проблемы, персональное дело сделал такое руками, а это большой шаг назад, большой шаг назад. Я-то думал, что это речь о гостинице «Астория», когда-то там был Дом Советов, обращается к своей жене, помнишь, там был Дом Советов? Это оказывается...
Так это он спутал с Метрополем, что ли, еще?
Нет, пока был Дом Советов в Ленинграде, в этой самой гостинице.
Понятно, понятно.
Гостиница «Астория». Когда-то был, я этого даже не знал, а он знал. И мы там жили, помнишь, он вспоминал? Она молчит, они все стоят, вся семья, значит. Дочка с мужем, жена, они все стоят, руки по швам, значит. И сзади охрана стоит.
Буквально стоят, или они сидят?
Нет, ну, да? Все да. Это стоя, весь разговор стоя. Стоя. Весь разговор был стоя. Он говорит, что это за герой? Сидел. Ну, подумаешь, ну, сидел. Ну, и что?
Вот как.
Берет программку, память цитирует. Он говорит, Гитлера проиграли. Товарищ Штейн, кто проиграл Гитлера? Партия проиграла Гитлера. Центральный комитет проиграл Гитлера. Упадочная пьеса. Он говорит, я к вам очень хорошо отношусь. Я считаю вас очень крупным драматургом. Но это большой шаг назад и ошибка с вашей стороны. Но я друг этого театра. Я никому об этом не скажу. Это мое личное мнение. Я зритель. Опять процитировал какие-то фразы из пьесы. Я уже не помню сейчас какие. Опять вернулся к тому, что я, значит, обвиняю Центральный комитет, что он проморгал Гитлера. Опять обрушился на этого героя и сказал, ну, это все мое личное мнение, и ушел. Спустя небольшое время я был на похоронах замечательного историка Панкратовой, которая тоже не выдержала обрушившихся на нее в это время ударов, она схватила ее инфаркт. И она умерла от сердечной болезни, потому что она заняла сразу партийные позиции, редактируя, значит, журнал свой, как
вопросы,
как он,
истории.
Вопросы истории.
Да.
И вызвала большое неудовольствие у всех. И у Поспелова, и у всех. Большое неудовольствие своей редактурой у нее было. И вот она умерла. И я был, да, забыл вам сказать еще. На следующий день пришла Фурцева.
На спектакль.
На спектакль.
После Кагановича.
После Кагановича. Она ничего не говорила. Она посмотрела, ушла. Еще на следующий день пришел Шипилов. Он ничего не говорил, посмотрел, ушел. Еще были какие-то деятели, я уже забыл. Но все время какие-то крупные деятели. Ничего не говорили. И, значит, разговоры, Каганович сказал, что личное мнение решили так. А Хлопков, конечно, был в отчаянии после всего этого. И вот, значит, Панкратова умерла. Она была консультантом моим по картине «Пролог». Значит, мы с ней очень дружились в это время, были в чудных отношениях. Она была прелестное существо. Нюра, у нее была подпольная кличка, Нюра. Вот, наша Нюра. И мне говорит, могу даже назвать фамилию, мне говорит Кучерская, Софья Кучерская.
Да.
Вы знаете, я была в одном доме, высокопоставленном, и там разгорелся очень большой спор вокруг вашей пьесы. Я говорю, ну и в чем же заключался спор? Одни защищали ее, а другие на нее накидывались очень сильно. Я говорю, кто защищал, кто накидывался? Защищал Шипилов, а накидывался Каганович, который обещал
молчать,
никому,
да.
Обещал молчать,
да.
И никому не говорить. Пьеса пошла, как вы знаете, она имела очень большой резонанс, большой успех.
Огромный зрительский успех.
Зрительский огромный. Успех огромный. Спектакль был замечательный.
Охотно.
Я очень, да, это был один из его звездных спектаклей.
Да.
Это не намешало, не помешало одному из критиков. Дискуссия была в журнале «Театр». Ну, Погодин, у меня лежит письмо Погодина. Даже неловко говорить о том, что он мне пишет, прочитав эту пьесу. Он к персональному делу отнесся спокойно, а эту вещь он пишет о том, какая это огромная пьеса, как она взяла его за сердце. У меня лежит это письмо.
Персональному, конечно, все-таки публицистика в большей степени преобладала, а здесь настоящий характер,
какая,
открытие
какая
героя.
Какая мучительная, какая русская он пишет, какая большая, в общем, вот такая, что вы драматург с большой буквы, значит, вот такое письмо.
Почему вы не публикуете это письмо?
Ну, зачем? Когда-нибудь, может быть, я публикую. Оно у меня лежит в оригинале. Вот. И он открыл дискуссию. В этой дискуссии разные были точки зрения. Помнится, по-моему, Инна Соловьёва и Лорд Кипанидзе вроде положительное писали, а другой критик написал, там ведь «Дорога цветов».
Да-да.
И он написал статью большую «Дорога в никуда», где, в общем, он совершенно расчехвостил эту самую пьесу и спектакль, и «Дорогу в никуда», значит, и все. И, в общем, даже обвинил меня в богоискательстве, потому что там в сцене кладки кирпичей, когда уже внутренний обвод, значит, в Ленинграде готовят для уличных боев, так одна говорит, что нельзя жить без Бога в душе, одна из работниц. И он меня обвинил в богоискательстве.
Ортодокс.
Да. Вот, нет, как самое интересное, что он лево настроенный товарищ, но вот он так ее увидел. Угу. Это его дело, я, Бог с ним, каждый имеет право. И дискуссии я, Погодин тоже сказал, я напечатал. Хотя я...
Ну, Николай Федорович широкий был человек.
Да, широкий человек напечатал. Ну вот, и пьеса, о пьесе молчали. Пресса молчала несколько месяцев.
То есть только о спектакле, что ли?
О спектакле, да. О спектакле. Молчала долго-долго. А потом уже началась дискуссия в журнале, значит, это потом, значит, вот. Вот к вопросу о том, что счастливая и безоблачная, как говорится, биография драматурга.
Ну, это еще счастливая, понимаете, по нашим временам, да?
Да, но должен вам сказать, что это было очень тяжелая история. Но меня еще ждали другие беды впереди.
По другим пьесам?
По другим пьесам, да. Об этом мы тоже с вами
скажем. Но вы же не знали этого, слава богу. Да, есть такая защитная функция организма, да?
Да. Так что все это было совершенно не так просто. Я видел этот спектакль тоже и за границей очень много, и много было сильных спектаклей. Вот. В Ленинграде его не поставили. А когда привезли спектакль в Ленинград на гастроли и показывали его в Выборгском доме культуры, то в субботу его показали, а в воскресенье был подвал в «Ленинградской правде», разгромный. Ущербная пьеса, значит, вообще полный разгром был.
Ну, какая оперативность?
Да, вот... То есть, вы понимаете, что я нет, все было... Дело в том, что, я-то знаю кухню, секретари горкома ленинградского были на этом спектакле в Москве, сказали, что это упадочный спектакль, что это герой, а не настоящий герой, значит, все. И поэтому, когда гастроли были приготовлены, все уже было приготовлено. Да, просмотр в воскресенье был. В Выборгском доме культуры. Я на вас просмотр... Я не поехал в Ленинград. Не помню уже, по каким обстоятельствам. Но просмотр была вся интеллигенция ленинградская. Председатель ВТО был Борисов. Все были... У всех в руках была «Ленинградская правда». Успех был невероятный. И вышел Борисов на сцену и сказал: «Дорогие товарищи, мы посмотрели только что замечательный спектакль. Я предлагаю написать поздравительную телеграмму от имени всех присутствующих автору». И я получил эту телеграмму.
Ну, это смело было по тем временам,
по тем временам, да, потому что противовес властям. Да. Так же, как они с персональным делом. Также, кстати, я вам забыл сказать, что персональное дело, когда они поставили, и когда Фрол Козлов требовал, чтобы спектакль убрать, и когда они потом уже, эта ложа пустовала. Ложа пустовала на этом, на премьере. Товарищи из ЦК, приехавшие, сидели в партере. А в ложе никого не было.
Да.
А потом они уже написали в отчете о положительных, значит, в культурной жизни. И уже, конечно, тогда, значит, пьеса фигурировала уже как очень хорошее персональное дело. Понимаете, они быстро на память, так сказать, забывчивы.
А вот чтобы не забыть. Вот вы сказали, здесь у нас был перерыв, что в Польше папа римский, или вернее, тогда он был кардиналом, видел. Остановитесь немножко на этом, там все-таки это любопытно.
Да, и мы, пожалуй, кончим, потому что я немножко устал.
Да,
я почувствую, что я усталость. Потому что напряженно все-таки мы с вами работали
очень
напряженно. Дело было так, значит, мы приехали с Людмилой Яковлевной на премьеру в Краков. Моей женой.
Так какую премьеру?
Премьеру «Океана». Это вы спрашиваете
«Океан»,
про «Океан».
Да.
Приехали в Краков. Значит, смотрели спектакль в театре имени Словацкого. Хороший спектакль. А потом мне, значит, какой-то там советник, который приезжал с нами из Варшавы, говорит: «А вы знаете, очень интересуется театром, и был на вашем спектакле кардинал». Значит, как он назывался, я не помню. Краковский кардинал.
Войтыла. Да.
Войтыла. Вы не хотели бы с ним встретиться? Я говорю: конечно, хотел бы. Я с ним встретился у него в кабинете, провел 2,5 часа. Он чудно все по-русски понимает. Произвел на меня впечатление очень умного человека, очень эрудированного, вместе с тем очень демократического. Он из демократической семьи, он имел отношение к польскому сопротивлению.
Угу.
Вот. И вот когда спустя много лет вдруг я прочитал где-то, что папа Римский написал пьесу, я подумал, что надо мне написать и ему вспомнить, и поздравить, чтобы он мне прислал эту пьесу. Но не успел. Ну вот знаете, как у нас бывает. Собирался, уже сказал иностранной комиссии, что я напишу пьесу, переправьте, пожалуйста, в Рим, и все. И не написал. И до сих пор жалею.
Может, еще не поздно?
Нет, поздно уже. Пьеса так... Он же и премьера его пьесы была тогда, что сколько лет прошло. Ну, если бы он сейчас написал...
Надо найти какой-то
ход. Сейчас уже не найдешь. Сейчас это уже будет
искусственно,
да? Тенденциозно. А тогда это было бы очень правомерно, потому что он написал пьесу, у нас был разговор об искусстве, да. А его он видел спектакль «Океан» словацкого.
Все завязывалось.
Да, и было бы интересно действительно почитать его пьесу. Я больше не слышал.
А что он говорил об «Океане», вы не помните?
Нет.
В общих чертах,
вы знаете что, в общих чертах наш разговор касался драматургии, значит, было, в общем, очень положительно.
Положительно, да?
Да, очень положительно все это было.
Ну, ведь это как будто очень далекая от него проблематика.
Ну, вы знаете, меня очень подогревало его живое любопытство к театральной жизни. Потом его интересовал я сам по себе, как драматург, что это такое, кто он такой, и что он думает, и мысли. И мы говорили на самые разные
темы. И это было ему не чуждо, вот то, что...
Было все очень интересно, был живой ум такой, очень схватывающий быстро.
Интересно очень.
Ну, это так, к слову, я просто
пусть
пришел.
Все равно.
С аплодисментами. Сейчас я возьму только... Сейчас.
Пока я несколько... Александр Петрович, вот мы сегодня продолжаем наш разговор. И мне кажется, что мы как-то подошли вплотную к одной вашей пьесе, которая особенно значительна и занимает какое-то вот особое, наверное, место в вашем творчестве. Я имею в виду пьесу «Между ливнями». Ну, и здесь несколько аспектов, каждый из них по-своему значителен. Ну, прежде всего, это пьеса с образом Ленина, мне кажется, первая и единственная в вашем творчестве, что отнюдь не умаляет значение пьесы, а, может, наоборот, возвышает. Кроме того, пьеса, конечно, необычная, может быть, не стоит употреблять слово «новаторское», слишком высокое слово, но что эта пьеса построена, повторяю, необычно, не так, как построены подавляющее большинство пьес с образом Ленина. Вы нашли свой ход, свой ракурс, и в частности, место образа вождя в композиции пьесы совершенно особое, и только вами найден этот принцип внутренних монологов Ленина, попытка, стремление проникнуть в его внутренний мир, насколько я понимаю, одно из первых в нашей драматургии. Еще целый ряд приемов сопряжения вот такого тихого, раздумчивого Ленина с окружающей действительностью начала 20-х годов, кронштадтский мятеж, начало НЭПа. Вот мне кажется, вы нашли очень интересные какие-то драматические, как сейчас любят говорить, болевые точки. И вот то, как вы их решали как художник, как драматург, это, мне кажется, до сих пор представляет интерес и до сих пор по-настоящему не освещено. Первое. Второе. У пьесы была своя очень трудная, сложная история, которую тоже хотелось бы, чтобы вы рассказали. И третье. Это как бы сам спектакль, ваше отношение к нему, ваше отношение, так сказать, к спектаклю, к работе Хлопкова и, конечно, Штрауха. Как он...
Там ведь не здесь Охлопков, а в Александринке Чесноков.
Тем более. Здесь Штраух, в Александринке Чесноков.
Да,
вот тем более.
Ленинскую премию получил.
Тем более, если вы могли бы, и вам было бы интересно сопоставить, может быть, исполнение этих двух актеров. Собственно говоря, вот возникает...
Вы знаете, я с удовольствием бы, но на это просто у нас времени не хватит. Потому что
какие-то
вещи скажу.
Да.
Вы очень интересные поставили вопросы, я понял. Может, я вас прервал?
Нет, я все сказал.
Вы поставили очень интересные вопросы, о которых я скажу со всей, как говорится, откровенностью. И одновременно продолжая эту тему, что нашу дорогу драматургов этого поколения, так сказать, не устилали, особенно розами, и что тернии было довольно много. Вот. И эта пьеса особенно яркий пример в этом отношении. Дело в том, что в двухтомнике моих драматических произведений, изданных в искусстве с очень, на мой взгляд, добрым для меня и умным, очень и хорошим предисловием Константина Михайловича Симонова. Пьеса «Между ливнями» имеет, я пишу всякий раз, когда что написано, сноски. И в сноске «Между ливнями» сказано точно, с какого года. С 1939 по 1964 вот год. То есть я был, да, я первый раз была весна 21-го, я об этом говорил. Это было, так сказать, как раз в конце финской кампании, значит, вот я вернулся с финской войны, и тогда была премьера, я помню, в Ленинграде, в доме работников искусств, под руководством Рашевской, поставил Захара Граненко, тоже участник этой самой войны. Но я все время возвращался мыслями к этой вещи и понял ее слабины. И в 64-м году, я написал совершенно новый вариант этой пьесы, который назвал «Между ливнями». Вот. Это... Пьеса разительно отличалась от первой. В ней появилось много персонажей, о которых в помине не было раньше. И вместе с тем очень мало людей, потому что если взять количество персонажей в первом варианте, их было, ну уж если не ошибаюсь, сильно за 40. А тут всего 10 действующих лиц, так сказать. Вот. Так что это помогло мне сконцентрировать на более, так сказать, конкретные вещи. Почему меня интересовала эта вещь, и почему особенно она возникла в этот период? Потому что это когда-то, когда начался Кронштадтский мятеж, то Ленин чрезвычайно серьезно отнесся к этому явлению. И у него была такая фраза в одной из статей или в одной из речей. Несчастные кронштадтцы. Несчастные кронштадтцы. Я акцентирую на этом, так сказать. То есть это люди, которые, так сказать, начинают с лозунгов о свободе печати, свободе речи, а кончается, что они делают дорожку, по которой идет белый генерал. То есть это та самая альтернатива, о которой недавно Шатров писал в своих рассуждениях о том, вот в пьесе «Дальше».
Но уже значительно позже.
Значительно позже.
25 лет
и тогда, позже. И тогда же Ленин придавал огромное значение этому, потому это как был сигнал к тому, что надо менять. Надо переходить на новую экономическую политику. И это должно быть главным сейчас уроком Кронштадта.
Отказываться от методов военного коммунизма.
Да, от продразверстки, продналога. И Ленин очень много об этом думал. И поэтому у меня возникла идея, так как я изучал этот самый материал, написать Ленина. Но написать не так, как его обычно пишут. Вы очень точно сформулировали в моем вопросе. Понимаете? Вот. Ленин... В моем представлении уже, так сказать, требовал его психологического раскрытия, которого не было, понимаете? И поэтому я решился на то, чтобы показать Ленина всего два раза. И показать его наедине с самим собой. Наедине с самим собой. Мысли Ленина нестандартно. Так сказать, а как они, так сказать, как поток мыслей, который идет, который его одолевает, и которым он все время возвращается.
И как рождается мысль.
Как рождается мысль,
и процесс как рождаются рождения. Политические
да,
решения.
Да. И забегая вперед, я вам должен сказать, что вот скажем, я написал всего два эпизода с Лениным. Один раз его размышления над газетами, почему «Эко де Пари» и другие газеты французского генерального штаба так упорно говорят о том, что, значит, творится, что будет восстание, уже они говорят об этом, вот, и что уже восстание, что будто бы Ленин и Троцкий уже бежали, уже было такое сообщение, один в Кремль или в Казань на Западе уже. Почему такой интерес и почему такое вранье.
Но это подлинный факт.
Это подлинный факт, абсолютно. Вот. И вместе с тем, размышления о нем самом, воспоминания, они должны быть... так сказать, я должен вам сказать, что я очень до сих пор испытываю удовлетворение от того, что я написал эти две сцены. Потому что легче всего показать его таким, каким мы уже его видели, и у Николая Федоровича Погодина, которого я очень люблю. Но это должен быть новый этап, психологический, как мысль Ленина обретает конкретные формы, так же, как и в первом эпизоде, и во втором. И я, значит, написал таких две сцены с Лениным, хотя Ленин фигурирует, так сказать, во всей вещи. Ну, забегая вперед, скажу, что Владимир Чесноков, который играл Ленина, монолог его второй мысли, «Бессонница» он называется, он на сцене 26 минут. Это большая, большая проблема, так же, как и Штраус здесь. Это большая проблема заставить слушать зал 26 минут одного человека.
Огромный монолог.
Огромный монолог. 26 минут он у него шел. Это я не люблю говорить не точно, не помню, сколько шел у Штрауса, но то же самое. Очень длинно, очевидно. Ну, может быть, как-то...
Ну, там паузы, да.
Да, я не знаю, да. Но там просто мне известно.
Ну, и количество текста, оно же одно и то же.
Да, 26 минут. Написал я эту пьесу, потому что в стране был неурожай, было плохо, было очень сложно, сложное настроение, была необходимость поворота, уже когда пришел Хрущев, необходимость поворота. Вот, это был 63-й год.
Нет, Хрущев уже в это время ушел.
Что?
Уже ушел Хрущев?
Нет, Хрущев еще не ушел.
Он в 63-м году.
Что?
В 63-м году Хрущев ушел.
В 64-м году.
Да, в 64-м.
А эта пьеса уже была написана до этого. Пьеса была написана и прочитана при Хрущеве актером. Вы поймете сейчас, значит, почему это и как. Это было примерно за год до того.
Понятно.
Это я окончательный, потом 64-й указал. А вообще-то это 62-й, 63-й год. Вот это все у меня ушло на эту пьесу. Я написал о том, что все время Ленин возвращается к двум мыслям. К одной, значит, это была последняя интервенция, почему руками самих несчастных кронштадтцев, то есть уже не оттуда, а изнутри. А во-вторых, первое, понимаете, то, что нужно переходить, к чему звали кронштадтцы. Да, кстати сказать, знаете, сколько раз выступал Ленин на этом съезде? 19 раз.
Что вы говорите? 10, если я не ошибаюсь.
И много раз про Кронштадт у него фигурировал. И генерал Козловский, который был во главе, так сказать. Во главе-то были не они, но как военспец был генерал Козловский.
Ну, самый больной вопрос времени был.
Самый большой, острый вопрос времени. И вот я написал эту пьесу «Между ливнями». У меня было два чтения этой пьесы. Одну я читал ее в театре Советской Армии, когда там был Андрей Попов,
Алексеевич Попов
и Иосиф Хейфиц, который, так сказать,
нет,
был сейчас.
Леонид
Хейфиц. И я читал ее на труппе, эту пьесу. Значит, я прочитал ее на труппе Театр Советской Армии. И когда началось обсуждение, я просто не помню такого обсуждения. То есть много было хороших обсуждений. Но в конце концов Майоров, артист, встал и сказал: «Товарищи, мне кажется, что эта пьеса обсуждения не заслуживает никакого. Ее надо ставить и не завтра, а вчера».
Обсуждению не подлежит.
Она обсуждению не подлежит. И мне были такие долгие аплодисменты, как будто я выходил на сцену. Такой был прием в этом театре. Распределены уже были заранее, значит, роли. Вот. И самое интересное, что эта пьеса не пошла и никогда там не шла.
Так, ну почему же?
Вот. Я вам сейчас скажу.